Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 июля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем эфир. Теперь следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы этого дня. В эти минуты в центре начинается дождь. Насколько я понимаю, на севере Москвы уже все в дожде. Дождь достаточно сильный, по этому поводу даже было специальное предупреждение по поводу того, что будет сильный дождь. Он уже идет в северной части Москвы, но, судя по всему, проходит как-то по северу, с востока на запад или наоборот, но, как бы то ни было, не затрагивая южные районы города. Следим за этим, следим за пробками на московских дорогах. Прямо сейчас 4 балла. По прогнозам Яндекса, в 5 вечера будут тоже 4 балла, в 6 вечера 5, и максимальные 6-бальные пробки будут сегодня в 7 вечера. Следим за лентами новостей. Срочное сообщение турецкого государственного телевидения. Эрдоган поедет в Сочи. 5 августа это будет. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Центробанк в эти минуты сообщает о том, что доля нерезидентов в российских ОФЗ, облигациях федерального займа, в июне снизилась почти на 18%, и говорит нам о том, что на 27 июля курс доллара повышается. У нас уровень 57,66, курс евро 59 рублей 41 копейка. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это взаимоотношения между Россией и Израилем. Сегодня все комментируют происходящее. Вот в МИДе России, например, назвали позицию Израиля в отношении Москвы неконструктивной. Задавали вообще-то вопрос про еврейское агентство «Сахнут», о ликвидации которого ходатайствует перед судом в Российской Федерации Министерство юстиции. Захарова говорит, с одной стороны, неконструктивная позиция, с другой стороны, это правовой вопрос по поводу агентства «Сахнут». О правовом вопросе говорил и Дмитрий Песков. Первая тема, которую мы будем обсуждать, через 10 минут поговорим о том, что Владимир Путин призвал определить экономическую модель развития авиационной отрасли в России. Чего ждать? Какой может быть эта модель? Разговор минут через 10. В прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Еще раз напомню, нас можно не только слушать в радиоэфире, можно также в интернете слушать и смотреть. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», социальная сеть ВКонтакте, а также Ютуб.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. В Москве на нескольких станциях в эти минуты раздают воду из-за жары. Указываются, например, станции «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Черкизовская», «Павелецкая», а также автостанция «Ореховая». Это из сообщения столичного департамента транспорта. Еще раз напомню, кто на юге города, на севере идет сильный дождь. Он продолжается, двигается с востока на запад. В МИДе России назвали неконструктивной позицию Израиля в отношении Москвы. Мария Захарова комментировала, отвечала на вопрос с еврейским агентством «Сахнут», о ликвидации которого ходатайствовал перед судом наш Минюст. Она говорит, вот этот вопрос с «Сахнутом» лежит в правовой плоскости, а вообще позиция Израиля в отношении Москвы неконструктивна. Она также раскритиковала Иерусалим за поддержку Украины. Песков тоже говорил о том, что вопрос с «Сахнутом» вопрос скорее юридический. Дмитрий Марьясис, заведующий отделом Израиля в Институте востоковедения Российской академии наук. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, что происходит сейчас между двумя странами?
Ну, мне кажется, есть два параллельных процесса. Действительно, я соглашусь с теми, кто считает излишним политизацию ситуации вокруг Сахнута, потому что мои источники в Сахнуте говорят, что, в общем-то, это, ну, претензии не являются политическими, есть претензии Минюста, и, на их взгляд, пока ситуация закрытия не идет. Но политическая ситуация непростая, потому что как бы действительно некоторые политические деятели Израиля заявляют о своей, скажем так, поддержке украинской стороны. Но надо сказать, что так было все время, с самого начала конфликта. Но де-факто Израиль не предпринимает никаких действий, скажем так, антироссийских, наоборот, пытается соблюдать де-факто нейтралитет. Ему это очень сложно сделать, потому что есть давление стран ЕС, есть давление США. С одной стороны, есть давление России, с другой стороны, но он старается соблюдать нейтралитет, иметь рабочие отношения, в частности, с Россией. И я думаю, что определенная риторика, в частности, риторика нынешнего премьер-министра, она связана, во-первых, с тем, что российская сторона как-то очень резко подняла градус относительно вот ситуации с Ахнутом, российские СМИ и вот высказывания все эти, как бы резко подняли градус, и никакой действующий политик в Израиле не может себе позволить обойти стороной эту проблему, а с другой стороны, я об этом говорил уже много раз, что сейчас в Израиле предвыборная кампания. И, конечно, риторика в любой предвыборной кампании всегда очень яркая, это понятно, она всегда, градус выступлений всегда повышен. И поэтому некоторые жесткие заявления, которые делают лидеры, их надо относить к тому, что сейчас идет в стране предвыборная кампания. И я очень надеюсь, что в соответствующих российских ведомствах, которые занимаются определением внешнеполитического курса России, прекрасно это понимают и отдают себе отчет в том, что не всегда надо те слова и те выражения, которыми сейчас пользуются политики, принимать всерьез, а отдавать себе отчет в том, что это некоторые особенности некоторого внутриполитического процесса внутри государства Израиль.
А вообще, если говорить про Сахнут, насколько это важное и влиятельное с точки зрения двусторонних отношений организации?
Вы знаете, ну, Сахнут для Израиля вообще, в принципе, важная организация, потому что, в общем-то, она в свое время сыграла очень существенную роль в создании самого государства. Для двухсторонних отношений, вы знаете, это общественная организация, которая занимается определенной общественной нагрузкой, в частности, репатриацией, но не только ей, и во многом и образовательными проектами, и социально значимыми проектами. Скажем так, ну, это значимая часть двухсторонних отношений, именно, я бы сказал, на общественном уровне.
Если возвращаться к словам, которые премьер Израиля произнес, он же сказал, что закрытие офисов Сахнут, если оно случится, повлияет на отношения с Москвой и поручил подготовить политические меры на этот случай. На ваш взгляд, что это может быть?
Не знаю, у меня нет версии на эту тему, вот спросите у него. Правда, я не шучу, просто не хочу заниматься спекуляцией, у меня никаких нету версий. Может быть, понимаете, можно говорить, что вот и тут Израиль станет открыто на сторону Украины и начнет продавать оружие. Честно говоря, я не думаю, что это будет. Не знаю. Я думаю, что он обязан был что-то такое сказать, именно потому что предвыборная кампания идет, и ему надо какие-то показывать серьезные, решительные шаги, демонстрировать и так далее.
Можно ли говорить о том, что есть некая организация, ну вот кто-то про соотечественники, по-моему, вспоминает, соответственно, которая в Израиле играет ту же роль, что Сахнут в России?
Пожалуй, нет. Мне кажется, что во многом вообще Сахнут достаточно уникальная структура, которая работает с еврейской диаспорой по всему миру, не только в России. Вот. Ну, что-то похожее по работе с соотечественниками, конечно, можно показать сотрудничество, да, вот по работе с соотечественниками. Да, это самый, наверное, близкий аналог. Насколько он существенную роль играет, такую же роль, как Сахнут, мне сложно сказать, честно вам скажу, не знаю. Может быть, да, может быть, нет.
Чего вы ждете от развития отношений после выборов в Израиле?
Честно говоря, я рассчитываю, что российско-израильские отношения продолжатся в целом позитивно, так как они продолжались до этого времени. И вот мы недавно 30-летие возобновления дипломатических отношений отмечали год назад. И я, честно говоря, рассчитываю, что наши отношения продолжатся в нормальном ключе. Что это значит? Что в любых нормальных отношениях есть взлеты, есть падения, есть конфликты, есть противоречия интересов, а есть и совпадающие интересы. И в таком ключе, и главное уметь их обсуждать, разбираться, объяснять. Я рассчитываю, что именно в таком ключе в дальнейшем российско-израильские отношения будут продвигаться.
На ваш взгляд...
Тут нужны две стороны для танго, что называется.
Это понятно, но на ваш взгляд, высока вероятность того, что нынешний премьер и после выборов будет премьером?
Израильские выборы непредсказуемы. Мы с вами уже будем сейчас свидетелями пятых выборов за 3 года. Что-либо в этом плане ожидать сложно. Нет, не высока. Не думаю, что она прям так уж высока.
И может быть, для этого танго придется выбирать нового партнера?
Вполне возможно.
Спасибо. Дмитрий Марьясис, заведующий отделом Израиля в Институте востоковедения Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем взаимоотношения между Израилем и Российской Федерацией. Вопрос с возможным закрытием еврейского агентства Сахнут широко обсуждается во всем мире. В Израиле вызывает болезненную оценку. Нынешний премьер предупредил, что закрытие офисов Сахнута повлияет на отношения с Москвой, поручил подготовить политические меры на этот случай. Решение в Российской Федерации информации насчет Сахнута еще нет. Минюст обратился в суд с ходатайством о ликвидации этого агентства 21 июля. Рассматривать это будут, это дело в суде начнут только на днях. А сегодня появились политические комментарии на этот счет. В МИДе России назвали неконструктивной позицию Израиля в отношении Москвы. Мария Захарова сказала, что вопрос с Сахнутом лежит в правовой плоскости. Параллельно раскритиковала Иерусалим за то, что тот поддерживает Украину. Песков тоже говорил о том, что в данный момент вопрос с Сахнутом лежит в правовой плоскости. 7373948, телефон прямого эфира. Основные сообщения, которые в эти минуты появляются, касаются дождя. У нас в центре тем временем появилось солнце, наоборот. Об этом примерно пишет Ярослав с Беломорской, тоже север. Тут, говорит, покапало и перестало. Алексей Морозов пишет нам про юг города, больше того, про юг области. Там гремит, но без дождя. Параллельно ленты информационных агентств сообщают нам о том, что, цитата, по РИА Новостям, «Москву накрыл мощный ливень с грозой». РИА Новости пишет со ссылкой на своего корреспондента. Написано так: «В небе над столицей видны молнии, гремит гром. Во многих районах города отмечаются сильные порывы ветра, дождь стеной и ухудшилась видимость». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я не хочу разбираться там в деталях, имели мы право там так вести себя по поводу Сахнута или нет. Я хочу сказать, что нам сейчас эта ситуация выгодна вот в каком отношении. Я за то, чтобы Россия развивала отношения с Ираном. И поэтому сейчас какие-то, значит, реверансы в сторону Израиля нам невыгодны. Израиль рано или поздно сам с нами помирится, а с Ираном сейчас нужно развивать отношения, потому что это стратегические отношения.
А вам, подождите секунду, то есть вы говорите, если из двух стран выбирать, ну то, а если Израиль потерять при этом?
А вы знаете, спокойно, мы это переживем, это не такое значимое государство на самом деле.
А почему оно не такое значимое? Почему оно не такое значимое?
Ну, это мое мнение.
Ну, интересно же, почему?
Это мое мнение.
Я понял. Так и все, я понял. Спасибо. В Израиле же много наших. Пишет. Я вот как раз это пытался у вас спросить. Но вы говорите, мое мнение. Хорошо. Просто, как кажется, мнение должно быть чем-то подкреплено. Москва-Сити, дождь и гроза, на Варшавке солнце. Это ваше сообщение. Извините, без имен буду зачитывать даже. Полежаевская гремит, дождя нет. В Ясеневе очень душно. И что еще? Где-то тут только что приходило сообщение. А вот, наконец, Петр не написал где, но написал, прислал нам фотографию, согласно которой в Москве сильные дожди в это время все-таки идут.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем, следим за лентами новостей. Сегодня появились сообщения, что в Москве Шрёдер, это известный немецкий политик, последние годы так или иначе работавший в России. И вот сегодня появились сообщения, что Шрёдер в России, а сейчас срочное сообщение посольства Германии в Москве, не участвовало в организации визита Шрёдера в Москву. Цитирую по агентству РИА Новости. Смотрим, что пишет в это время ТАСС. Пискарёв предлагает ввести внесудебную блокировку, еще и призывов к сбору средств для противника. Дальше, следующая тема. Вчера появились новости о том, что на правительственном, на самом высоком уровне с участием президента обсуждаются будущие авиационные отрасли. Владимир Путин призвал определить экономическую модель развития этой отрасли, чтобы четко прописать качество, доступность авиационных перевозок. Он говорил, что в условиях санкций и, как он сказал, неадекватных решений бывших западных партнеров, эта сфера оказалась под ударом. И вот теперь надо, значит, разрабатывать такую экономическую модель, при которой, вернее, внимание было бы уделено удаленным и труднодоступным местностям. Путин подчеркнул, что задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается сейчас в числе ключевой. Андрей Лемегов к нам присоединяется как авиационный инженер. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, о какой модели развития авиационной отрасли в современной России можно говорить?
Можно говорить только то, что в ближайшие годы нас ждет огромные трудности, огромные. Прежде всего, связано это с полным отсутствием дальномагистральных самолетов, то есть Дальний Восток, не на чем летать из Москвы, вот на Дальний Восток, 6 тысяч километров, нет таких самолетов у нас отечественных. Были, а сейчас нет. Значит, Ил-86 списали, а то, что сейчас есть, суперджеты, они, это самолеты ближнего радиуса. И я, честно говоря, просто не представляю, что можно ожидать. У нас даже в разработке нет самолетов для того, чтобы летать на расстояние свыше там 5000 километров.
Ну, вот смотрите, мы уже ведь столкнулись с тем, как с этой проблемой работает Волжский автомобильный завод. Они возвращают старые модели, начинают их так или иначе производить, пусть даже в упрощенном варианте. С советскими самолетами так нельзя сделать?
Это вообще нельзя с самолетами. Я объясню почему. У вас какой-то есть автомобиль, вы на нем ездили, он надоел, вы его поставили в гараж, а потом такая возникла ситуация, что надо на нем ехать. Вы его выкатили, завели, завелся. Тормоза работают прекрасно, значит, можно ездить. С самолетами все совершенно иначе. Сертификация, технические ресурсы. Ну, вот, например, двигатель, да? Вот у него есть определенное количество часов работы. У него у шасси есть определенное количество взлет-посадок. И у планера есть определенный ресурс по налетам. Это связано с безопасностью. Машина сломалась, вы встали на обочине, подняли руку, приехал эвакуатор, поехал в сервис. Что будет с самолетом, если у него встали двигатели, понятно. Поэтому здесь все крайне сложно, и мы были не готовы к такому развитию событий. В общем-то, те люди, которые говорили, зачем нам создавать свои самолеты, когда гораздо выгоднее покупать самолеты уже известных производителей, в то время логика у них, конечно, присутствовала. Но все это поломалось в связи с той ситуацией, которая возникла вот сейчас.
Если и... сейчас вот этой отрасли придается ускорение, я уж не знаю, насколько, мы отдельно поговорим, как это можно сделать, но если придается ускорение, новые самолеты, новые модели, когда это может появиться? 5, 10, 15 лет?
У нас планируется через 5 лет значит, создать около 30 самолетов. Ну, есть планы там, значит, 70. Суперджетов у нас порядка 200. Значит, у нас до санкций на крыле было примерно 1200 самолетов, которые обеспечивали бесперебойное сообщение России с другими странами и внутри России. Сейчас у нас фактически остались вот эти 200 суперджетов. Все. Значит, постепенно оставшиеся иномарки, как говорится, они будут сходить, потому что у них будет заканчиваться ресурс, будут в качестве доноров использоваться какие-то самолеты, с них что-то будет сниматься.
Ну, это как минимум несколько лет дает.
Ну, это дает, но при этом в геометрической прогрессии будет уменьшаться парк летающих самолетов. Потом, вы понимаете, вы ставите на самолет, скажем, с минимальным ресурсом с другого самолета какую-то деталь, у которой тоже не 100% ресурс. Вот. Опять же, процесс перестановки без недремлющего ока производителя, который должен разрешить перестановку вот этого двигателя с этого самолета на этот двигатель. Значит, случись что, не дай бог, они скажут, простите, но этот двигатель нельзя было ставить на этот самолет.
Хорошо. И все-таки, Виталий, наш слушатель, и чуть иначе, но повторяет мой вопрос. Но он уже совсем буквально говорит. Вот у нас президент летает на Ил-96. Что мешает восстановить сборку тех же Ил-86 или 96-х?
Ну, пускай Виталий узнает, сколько отечественных деталей на президентском Ил-96. И все станет понятно. Двигатели Pratt-Whitney, электроника тоже заграничная. То есть там только план. У нас были планы в свое время по созданию Ил-96. Были большие планы, но ведь все поломали, разрушили, нет заводов.
То есть даже вот... если просто восстанавливать старую модель, даже без Pratt Whitney в качестве двигателя, все это надо будет строить с нуля?
Конечно, у нас нет такого количества двигателей современных для этих Ил-96. Просто их нет. Физически нет. И нет...
Да-да, я слушаю. Хорошо, теперь я про суперджеты, тот же вопрос. Ну, допустим, какое-то количество их выпустили. Там было много споров по поводу того, как они летают. Но как бы то ни было, они как-то летают. Это можно так или иначе сделать более качественным и увеличить их количество. Нет, и это не работает.
Ну, конечно, можно наладить выпуск Ил-96. И их будут выпускать, ну, предположим, 5 штук в год. При том, что у нас вакуум на 1000 самолетов. Боинг выпускает по одному самолету в день, 30 самолетов в месяц. Значит, вот, понимаете, вот разница, как говорится, ощутите разницу. Значит, если мы даже очень напряжемся, наладим, ну хорошо, но мы за 5 лет выпустим 10, но 15 Ил-96, которые уже морально устарели, Значит, мы их выпустим, но это не решает проблему. Но что такое 15 самолетов при дефиците 1000?
Скажите, вот тут Борис пишет, как так тогда получилось, в кавычках, как так при кровавых коммунистах 33% самолетов в мире у нас производилось, и теперь мы не можем?
Ну, потому что разрушили все. Разрушили, вот на Волге огромный авиационный завод снесли и поставили коттеджный поселок с ведома властей местных, Саратова, если не ошибаюсь. Понимаете, все загубили полностью авиационную промышленность, начиная с кадров. Ведь если у меня много там знакомых в авиационной промышленности, в основном сейчас во всех КБ деды работают, пенсионеры. Молодежь не хочет идти туда, потому что выгоднее торговать мобильными телефонами или там путевками горящими. Не идут. В советское время самый престижный вуз, МАИ, Бауманка.
Так это время было другое.
Да, нет, но тогда и было, понимаете, все на крыло, все в авиацию, значит, летчики, это была самая престижная профессия. А что сейчас? Авиационные училища, ну, сколько их было, сколько осталось. Летчики сейчас, представьте себе, с 1000 самолетов летчики остались без работы. Куда им деваться? Идти в Казахстан, там, в Туркменистан, кто их там ждет? Огромные проблемы. Я считаю, что сейчас с авиацией у нас это просто болевая точка нашей страны. Мы и без самолетов мы не можем. И быстро наладить, просто по приказу, наладить выпуск самолетов невозможно. Можно автомобили начать вдруг быстро перепрофилировать завод и вместо каких-нибудь газонокосилок начать делать самолеты. Угу. Автомобили.
Да, да.
С самолетами это не получится совершенно.
Я понял. Единственное,
что... Совершенно другая идеология.
Наши слушатели поправляют вас по поводу президентского самолета. Там ПС-90А.
Вот я думаю, что ПС-90, им надо получше почитать информацию о них.
Ну, хорошо.
Как он создавался, из чего, да, это спорный вопрос.
Спасибо. Андрей Лемигов, авиационный инженер, был с нами на прямой связи. 7373948. Валерий говорит, надо начать с 5, потом 10, потом 30, потом 100, надо с чего-то начинать. Надо, безусловно. Вы только должны тогда понять, как и сколько все это будет стоить. И откуда возьмутся деньги. Напомню, Путин указал, что не стоит перекладывать на пассажиров затраты на развитие этой отрасли. Что еще? Значит, не будет самолетов, не будет летчиков, пропала отрасль и школа летная, пишет Марина. Тогда в другую сторону. Значит, и делать ничего не нужно. Все случилось. Хорошо. Кирилл пишет, Ил-96 производят, Ту-214 производят. Ну, хорошо. 700 штук за сколько произведут? А ведь об этом говорил Андрей Лемигов. Сегодня 15, завтра отладим цепочки, инвестируем в заводы и будем 50-100 выпускать. Вот вы инвестируете в заводы, Валерий, вы продолжаете. Хорошо, вы инвестировали в заводы, выпустили 100, потом еще 100, а потом все. А кому вы будете продавать дальше, когда себе, собственно, самолетов навыпускаете? Борис говорит, 5 штук в год и сейчас производят, и ничего. 7373948, телефон прямого эфира. Цена важна? Цена не важна, любой ценой, Валерий? Ну хорошо, а вы других спросили? Ну ведь в стране кроме вас еще люди живут. Они тоже согласны с тем, чтобы эти самолеты производились любой ценой? Он уверен, что на ремонте и обновлении парка будет зарабатывать. А кто будет опять же платить-то за ремонт? Обновление парка. 698 еще вопрос задает. А электронику и двигатели откуда вы будете брать? Ну, двигатели, насколько я понимаю, про ПС-90 мы говорили, и есть другие двигатели, о которых сейчас говорят в правительстве. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем в радиоэфире, продолжаем в интернете, где можно не только слушать и смотреть, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube, а также социальная сеть ВКонтакте. Для того, чтобы участвовать в обсуждении, вы можете использовать смс-портал +7 925 48 94 8, можете использовать телеграм, здесь для сообщений нужно выбирать «Говорит МСК Бот», либо звонить 7373948. Следим за тем, что творится на дорогах, следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств, и в эти 20 минут, в ближайшие 20 минут, обсуждаем, как из России уходит компания «Тетрапак» и чем это чревато, и почему в Москве такие сильные дожди. Вчера, может быть, вы видели столь серьезные записи, видеозаписи того, как в очередной раз дорога переливалась буквально через проспект Мира. Почему? Это какие-то супер-пупер дожди или это какая-то плохая ливневка? Почему? Непонятно. Поговорим об этом минут через 10. В прямом эфире сначала посмотрим, что у нас с движением. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это, во-первых, заявление Пескова РИА Новостям. Путин, то есть Эрдоган поедет в Сочи, узнали мы. А теперь Песков подтверждает, 5 августа Путин там в Сочи будет проводить переговоры с Эрдоганом. Второе, Мишустин говорит, нужно расширить газификацию российских регионов и укреплять спрос на энергетические ресурсы. Это вот из срочных сообщений. Ну и еще одно. Музей-квартира балерины Майи Плисецкой открылся сегодня в центре города.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У Москвы, это ваше сообщение, 889-й, у Москвы были богатые традиции в авиации. Тушинский авиазавод, потом завод двигателей «Салют». Большая часть конструкторских бюро были в Москве, но сейчас тенденция выводить производство из Белокаменной. Понятная на самом деле тенденция, она везде существует, выводить производство не из Белокаменной, а из больших городов. 498-й пишет, постоянно скулёж, что нет денег, однако Центробанк держит миллиардные резервы на иностранных счетах, и так, по крайней мере, так утверждает экономист Зубец. Насколько я помню, экономисты, когда об этом говорят, они как раз не говорят, что если оттуда вот эти деньги взять, то на них можно как раз выпускать самолеты. И это будет нормально работающая экономика. Но это отдельная история. Экономисты у нас бывают часто. Всегда можно задать подобного рода вопросы. Теперь тоже вопрос экономический, но совсем не про авиацию. Хотя, кто знает, эти все новые технологии, они так пересекаются. Компания Tetra Pak объявила, что уходит из России и передает свое российское подразделение местному менеджменту. РБК пишет об этом сегодня со ссылкой на пресс-службу предприятия. В сообщении отмечается, что поддерживать операционную работу в России Tetra Pak больше не может из-за совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок. Теперь в стране будет работать сама самостоятельная организация, которая сама будет развивать цепочки поставок. Петр Бобровский, председатель технического комитета «Упаковка» в Росстандарте, он к нам присоединяется. Петр Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тут главный вопрос возникает. Понятно, что Tetra Pak — это не первая история, когда вроде как компания уходит, но оставляет все менеджерам, и те как будто бы могут работать. Компания большая, типа Tetra Pak, не может, а те, кто раньше работали не на нее, смогут. Или мы чего-то не понимаем? Как это может работать?
Ну, действительно, вы правы. Уже много таких сообщений, когда международные компании передают российские подразделения своим сотрудникам, и формально образуется независимая российская компания, которая обладает, ну, насколько я понимаю, такой способ ведения деятельности, обладает большей свободой в принятии решений и, скажем так, снижает определенные риски для международной компании по осуществлению деятельности в рамках вот этих многочисленных санкционных ограничений, потому что действительно для многих международных компаний крайне сложно постоянно отслеживать, что где запретили, что где можно, что где нельзя, и с трудом они перенастраивают все свои бизнес-процессы для того, чтобы пытаться соответствовать этим ограничениям. Поэтому действительно вариант создания независимой структуры, ну, скорее всего, у нее есть некие обязательства перед международной компанией, но формально это будет независимая структура, которая сможет обеспечить стабильность производственной деятельности и, что самое важное, поставок продукции. Поэтому я бы рассматривал это как ответственное решение главной компании.
Погодите, то есть еще раз, все это можно купить, если ты не Tetra Pak в России?
Если, давайте упростим, да, даже там мне не важно в данном случае Tetra Pak, не Tetra Pak, если вы не подразделение международной компании, то вам проще вести деятельность. Вы можете купить те или иные компоненты формально где угодно, и вы не связаны внутрикорпоративными обязательствами и так далее. То есть вы обладаете большей свободой деятельности, у вас меньшее количество согласований тех или иных действий. Ну и что немаловажно, если на главную компанию очевидно, оказывается определенное давление, либо ей не разрешают определенные действия. Мы видели в прессе сообщение о том, что ряд международных компаний просили сделать для них исключение для того, чтобы обеспечить стабильность поставок. Если они такие исключения из ограничений не получают, то, конечно, независимой компании гораздо проще работать, особенно используя разрешенный у нас механизм параллельного импорта.
То есть они не могут собирать, из чего потом делается упаковка, и поэтому уходят с этого рынка, оставляя все местным. Вы сами найдете эти новые каналы.
Они не
забирают технологию?
Это как,
они не забирают технологию при этом?
Ну, тут надо знать подробности. Я, к сожалению, там не владею такими знаниями, забирают они технологию или нет. Я думаю, что вряд ли, потому что если завод продолжает работу, то он может продолжать работу только по этой технологии. Скорее всего, будут какие-то подписываться соглашения о том, что данная компания, бывшее российское подразделение, вправе выпускать определенный перечень продукции, которые они смогут, для которой они смогут приобрести все необходимое сырье и выпускать ее в соответствии с теми техническими параметрами, которые были изначально.
Теперь вопрос от нашего слушателя. Ну, вы знаете, наверняка уже слышали, что мы там не можем булку с котлетой сделать, как Макдональдс. Вот примерно так же. То есть мы что, просто упаковку тетрапака произвести в России не можем? Что мы всю фольгу продаем за границу? Как так получилось, что... Это же не ракетный двигатель, это простая штука, спрашивает Борис.
Ну, на самом деле, на этот вопрос многократно там и я отвечал, и, в общем, ваши коллеги писали, у нас есть и производители в нашей стране, которые делают, ну, может быть, они делают, конечно, не идентичную, но схожую по своему типу упаковку. Вот, это называется многослойная картонная упаковка. Вот. Но дело в том, что такие компании, как Tetra Pak, они, как правило, там делают не только в самой упаковке, а в том, что обеспечивается полный комплекс услуг для того, кто приобретает линии по упаковыванию именно в такой тип упаковки, по сервису, вплоть до там подбора вот тех самых красок, про которые много писали и так далее. То есть покупатель в лице там изготовитель определенной продукции, для которого подходит такой тип упаковки, он получает в данном случае целый комплекс услуг от компании. Не просто там станок для упаковки машину, а целый большой комплекс сервиса, как, ну, скажем там, если на понятный слушателям перевести, например, как вот с автомобилем, скажем, там, целый комплекс, когда вам там и шины поменяют, и масло зальют, и там, не знаю, и двери, если надо, подрегулируют. Ну, в общем, масса сопутствующих услуг идет в комплекте, поэтому сделать саму упаковку многослойную картонную, ее, в общем, делают другие предприятия. Я думаю, что их доля на рынке, она будет увеличиваться, я имею в виду российских изготовителей. Вот. Но, тем не менее, конкретно там Tetra Pak, он тоже имеет свои весомые плюсы, поскольку у него хорошо подобраны эти слои, которые обеспечивают длительные сроки годности продукции.
Вот я как раз хотел спросить, насколько это правда, когда говорят, что российская многослойная картонная упаковка, говоря вашими словами, отличается от многослойной картонной упаковки Tetra Pak тем, что она быстрее пропускает жидкость?
Нет, она не пропускает быстрее, там, чтобы не грузить всех техническими деталями, просто поскольку Tetra Pak имеет длительную производственную историю, компания существует давно, вложены большие деньги в разработку этой технологии, подобраны слои таким образом, чтобы обеспечивать продолжительные сроки годности для там напитков в частности. Те изготовители, которые позже пришли на рынок и их технология имеет меньшую историю, у них, как правило, слои не позволяют так долго хранить продукцию. То есть через какое-то время срок годности заканчивается, это время гораздо меньше, чем то, которое есть у Tetra Pak. Но, опять же, да, то есть это, скажем так, это, конечно, неприятно и для многих изготовителей не очень хорошо, но поскольку вот Tetra Pak в данном случае принял ответственное решение сохранить сам завод и возможность для нас, для россиян, все-таки эту упаковку иметь на рынке, то, в общем, для нас, надеюсь, что ничего не поменяется.
С вашей точки зрения, когда можно будет делать выводы, получилось у новых хозяев этого завода сделать то, что делали до этого, или не получилось?
Я думаю, что это достаточно короткий период, к концу года мы совершенно точно сможем понять, получилось ли у них или нет, потому что процесс выпуска, например, пищевой продукции, он непрерывен, и процесс ее поставок на рынок, поэтому совершенно точно, что к концу года будет понятно, получилось или нет. Ну, я искренне надеюсь, что все получится.
Спасибо. Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковка Росстандарта, был с нами на прямой связи. Значит, по поводу завода. Это в Лобне, в городе Лобне Московской области, есть завод компании «Тетрапакт», который, собственно, теперь будет управляться другими людьми. Операционную работу поддерживать теперь будут местный менеджмент. Так сказано в пресс-службе предприятия компании «Тетрапакт», которая из России уходит. У нас, может, все и есть, но за последние годы, пишет Виталий, на некоторых товарах поменялся цвет. Вместо зеленой упаковки стола, сока стала просто белая. Значит, есть все-таки какие-то вопросики, но не проблемы. 692-й пишет, что это очередной случай, с его точки зрения, когда с котлетой опять у нас что-то не получается. И Нина пишет, каждый день очень умно ваши эксперты обсуждают, чего у нас нет. Это же милое дело, прямо заслушаешься. И все с восклицательными знаками. А Сергей пишет так, пытаются представить, что европейские компании подняли руки и сказали, мы сдаемся, не можем справиться с нарушением цепочек поставок. Ясно же, что причины надуманные, причины политические, но все-таки нарушение цепочек поставок-то вроде как есть, и с этим все соглашаются. Компания «Тетрапак» уходит из России.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот опять давайте не будем. Вот Борис пишет, вашего эксперта купили буржуины, раньше все паковали в серый картон, и никто не жужжал. Мне кажется, вот как раз жужжали и много жужжали. Я помню прекрасно эти упаковки из серого картона, которые в основном как-то так почти в молоке и плавали. Эта проблема решилась за последние годы, возможно, потому что новые технологии, возможно, почему-то другому, Виталий говорит. То есть, получается, у нас теперь и в этой сфере будет не тетрапак, а упакованная точка. Ну, что-то подобное. Посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Мы продолжаем следить за тем, что творится с погодой. Вчера в Москве выпало, по разным данным, до 50% месячной нормы осадков. За час там выпало, как говорят, около 10% месячные нормы. Больше всего зафиксировано на востоке и юго-востоке столицы. Были сообщения властей, все работает, все под контролем. Водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков. На улицах дежурят 300 бригад. Они при необходимости могут задействовать 290 единиц спецтехники. А параллельно этому публиковались разного рода видеоролики, согласно которым, например, по проспекту Мира вода шла выше бордюров. Или там где-то люди ехали в электробусе, а в этом электробусе так плескалась вода. Или люди выходили из некого транспорта и выходили явно чуть ли не по пояс в воду. Так что это? Проблемы стоков или действительно что-то запредельное с точки зрения количества осадков? Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Как вы объясняете то, что произошло вчера?
Вы правильно акцентируете внимание. Тут две причины. Первая – это повышенное количество осадков. Вторая причина, что коллекторы, по которым стекает вода, может быть забита. Опять же, по нашей с вами причине. Люди не всегда внимательно относятся к этому, бросают все, что угодно. Вот. А что касается непосредственно систем сливной канализации, то в Москве она работает в соответствии с теми нормами, которые, значит, соответствуют нашим климатическим условиям, потому что то, что произошло вчера в Москве, это бывает не каждый день, и может быть даже еще хуже, но сливные системы рассчитываются совершенно по-другому, не так, как вот было вчера или в прошлом году, или прошлые годы.
А можно ли сказать, что подобного рода инцидентов становится больше, потому что там мы больше забиваем ливневку, или, как говорят некоторые, при ремонтах забываем, что ливневку надо, собственно, оставлять на этих дорогах и так далее?
Но сейчас этому уделяется большее внимание, справедливости ради нужно сказать, при строительстве новых сливных систем. А старые, да, старые порой бывают забиты, ну, это факт, потому что вместе с сливной водой попадает туда и различный мусор. Вот. И еще один фактор, эти системы нужно периодически чистить. Несколько лет назад таких осадков было достаточно много в Москве, и тогда были вынуждены признать власти о том, что да, забивается, и очистные сооружения, которые там существуют, они не справляются с этой задачей. Но есть еще один такой факт. Предположим, вот один пример. Из Москва-Сити сливная система через насосы под Москва-рекой передается на противоположную сторону в общую большую сливную систему. И насосы, они рассчитаны на определенный объем воды, и сколько бы туда воды не попало, они больше все равно перекачать не смогут. Поэтому здесь еще зависит от мощностей Москвы. Вот. А все, что касается новых, да, это же сливная система, как знаете, принцип маленьких речек попадает в большую, большую еще в большую. И так здесь сливные системы, когда они центральные, они в диаметре до нескольких метров, 3, 5, может быть и 6 метров, а вспомогательные метр-полтора. Вот эти вот метр-полтора, как правило, и не справляются, когда большое количество осадков.
Ну, то есть это не повод для того, чтобы страдать и менять все эти трубы, просто бывают такие дожди, которые никогда эта система не обработает.
Да, совершенно верно. Она просто заложена течением воды в одну сторону. В некоторых городах мира чистят сливные системы по-другому. Просто-напросто пускают воду наоборот. И все, что засоряется на начальной стадии попадания в сливную систему, оно попадает наружу, то есть на асфальт, на дорогу. И тогда машина это убирает. Но у нас принцип совершенно другой. У нас тот принцип, который заложен в большинстве городов мира. Вот. Но с мусором попадают и какие-то большие бытовые там отходы, это забивается, и происходит то, что происходит.
Но все-таки чисто там, где не мусорят, или там, где хорошо убирают, в этом смысле?
И то, и другое. Там, где не мусорят и не забывают убирать. Потому что есть же еще промышленные отходы. Где-то что-то делали, ремонтировали дорогу, оставили, бросили. Понимаете, это раз. Во-вторых, обращаем внимание, что зимой мы сыпем там всякие пески для того, чтобы не было скользко. Это все опять же смывается и попадает в сливную систему. И она также забивается. То есть здесь нужно еще по весне вовремя убирать тот вспомогательный материал, которым мы пользуемся зимой.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Срочное сообщение, тема, которую мы совсем недавно с вами обсуждали. Израиль готов к диалогу с Российской Федерацией по юридическим аспектам работы «Сахнут» в России. Это заявление Кабинета министров. Срочное сообщение только что появилось, цитирую, по заявлению агентства РИА Новости. Больше того, это заявление официального представителя того самого премьера, о реакции которого на возможное закрытие «Сахнута» мы как раз говорили. 7373948, телефон прямого эфира. В Москве наблюдается отрицательное всплытие осадков. Рафаэль сегодня много на эту тему шутит, и по предыдущим темам у него что-то подобное было. Марина говорит как раз о том, о чем упомянул Александр Гусев. После зимних реагентов земля в белых камушках, и, может быть, они эти самые стоки забивают. Сергей пишет, что его хороший друг живет на Цветном бульваре и говорил, что до перестройки улиц под пешеходные, которые сейчас такие красивые, укладки плитки вокруг, проблем с отводом воды не было. Сейчас, когда дождь, он в лучшем случае выходит из подъезда в лужу, а в худшем вода сразу в подъезде. Но мне кажется, что вот я скорее соглашусь с Виталием. Не знаю, он или мы с ним, теперь уже переводя, в таких оценках одиноки, но в последние годы, как кажется, здешние московские дожди превращаются в какие-то тропические ливни, будто это не европейская часть России, а Индонезия. Алла пишет, сливные системы не только не у нас не справляются, такова селяви. Ну, то есть жизнь так устроена, бывают и вот такие дожди. Элис говорит, Измытич, помните, пару лет назад заливала пойму Яузы рядом с Триколором? Вчера же было что-то меньше со стихией, то есть город справляется. Но я, уж если мы заговорили про северо-восточные районы Москвы, то тогда я вот про пойму Яузы это все понимаю, но я не помню, чтобы даже два года назад что-то подобное было тому, что было в этот раз на Рижском вокзале. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, так в чем проблема? Это плохо чистится ливневка, это мы слишком сильно, извините, загаживаем эту самую ливневку, или ливневки все меньше и меньше становится. Кто-нибудь может нам объяснить? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Телеграм. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Москва.
Давайте.
Ну вот по поводу сильных ливней, особенно на Рижском, я вам могу сказать, я лет 10, может быть 12, сейчас точно год не помню, работал в переходе в подземном, у меня свой павильон там был.
На Рижской как раз, помню такой павильон, там прекрасные павильоны и переходы.
Да-да-да, вот ровно по пояс были затоплены внизу, в нижней части павильоны, и весь переход был затоплен так, что там он идет под скат, это вниз такой. И вот ближе к Рижскому вокзалу, значит, по пояс стояла вода. Все весь товар пытались быстро перекладывать на верхние полки, чтобы как-то спасти.
В общем, ничего такого нету. Это бывает. Такое бывает. И бывало прежде. Я понял. 7373948. Телефон прямого эфира. Что раньше, дождей, что ли, таких не было? Просто сейчас за внешним лоском упустили уход за ливневкой, полагает 953-й. Ну вот есть такое ощущение, что раньше, может быть, дождей таких и не было. Есть такое ощущение, но вот видите, человек говорит, что 10 лет назад там все по пояс ходили на Рижском вокзале. Алла пишет из Северного Тушино, что им там везет, и непогода задевает только крылом. Я сейчас прямо смотрю на карту Яндекса, карту погоды, карту осадков. Вот сейчас дожди, причем уже не очень сильные, идут только в западной части Москвы, от центра в сторону запада. Может быть, даже с запада и северо-запада, то есть туда, в сторону Красногорска. Вот небольшие дожди в эти минуты идут в районе Реутова и прилегающих к Реутову московских районах в районе МКАДа, а также в районе Люберец. Скорее даже, я бы сказал, куда-то ближе к Белой даче. Вот если об этом районе можно говорить, то там тоже небольшие дожди идут. А сильные дожди — это ближе к электроуглям, в сторону Красноармейска, Софрина, Сергиева Посада. Вот там. Но еще раз напомню, нам сегодня уже говорили о том, что сложности с погодой могут быть и сегодня. Вчера сложности были большие. Менее чем за час выпадало около 10% месячной нормы осадков. Это в одном из изданий. В других я встречал цифру 50%. Месячные нормы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Дмитрий Кушновает просто.
Прямо сейчас?
Дмитровка, прямо сейчас гроза и прямо просто смывает.
Ну, Дмитровка большая. Где конкретно?
Федоскина.
А, понял. Вижу. Федоскина, действительно. Федоскина, Долгопрудный, Лобня. Там идет. Но еще раз. Вот судя по тому, что мы видим на картах, это вас еще не смывает. Это вас просто увлажняет. Смывает, уж если идти по этой логике, сейчас тех, кто, ну вот, к примеру, в районе Малаховки, где-то там, вот на западе, на востоке, извините, Торбеева, например, вот там более сильный дождь, судя по тому, что мы видим на карте осадков прямо сейчас. На Можайке дождя нет, рапортует нам Александр 891, а центр затопило 941, подтверждает насчет Долгопрудного. Там, говорит, гром и молния. Дальше новости.